Здравствуйте, друзья. 15:00 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Сегодня за режиссерским пультом Андрей Меликов и персонально ваш блогер, историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, приветствую.
Здравствуйте.
Да, Александр, вы снимали такой большой, объемный, достаточно несколькочасовой ролик «Хроники 8 лет переговоров России и Украины». И, вероятно, в скором времени выпустите вторую серию этой хроники, и туда войдут вот события минувших дней, саммит, который прошел в Швейцарии. Если так, в общем и целом, подвести итоги, достиг ли Зеленский, например, своих целей, организовывая это мероприятие, на ваш взгляд?
Да непонятно ведь,
насколько были четкие цели. То есть я не думаю, что там был особый оптимизм по поводу результатов этого саммита. То есть Зеленскому нужно было удовлетворить ряд западных стран из-за их колебаний, потому что вроде как все еще электоральная поддержка отправления вооружений ВСУ в западных странах довольно высока, но кое-где колебается, где-то не так уж и высока, да, если мы говорим особенно о европейских странах. И нужно как бы держать руку на пульсе, показывать, что тут война идет вообще-то не за Украину, а за мир, да, что никакой альтернативы продолжению боевых действий нет. Вот. Зеленский скорее такие медийные цели ставил, ну, отчасти достиг, конечно, отчасти нет, то есть тут как зависит от позиции оценивающего во многом.
Ну, вот смотрите, по итогу страны-участники подписали коммюнике, не все, но большинство все-таки подписали, из не подписавших это Бразилия, которая была наблюдателем вот на этой конференции, из не подписавших также ЮАР, Саудовская Аравия, Индия, Руанда, Ирак и Иордания, стало известно, что они отозвали свои подписи, и не подписала, например, Армения, зато подписали Турция, Венгрия, Грузия и Словакия. Вот как относиться к тому, что, например, Армения, у которой сейчас такие проблемы, проблемы отношения с Россией, вот не подписала это коммюнике, хотя туда вошли всего 3 пункта из 10 формулы мира Зеленского, и они такие довольно-таки компромиссные, в принципе, для всех стран, даже и для стран глобального юга, казалось бы, со стороны. А Грузия, где сейчас в парламенте находится так называемая пророссийская партия «Грузинская мечта», она все-таки подписала. Вот. Почему?
Про российскость грузинского правительства она все равно довольно условная, да, то есть важно понимать, что большая часть населения Грузии несколько, я не уверен, можно ли здесь использовать термин русофобно или скорее россиефобно, давайте так обозначим. Действительно, население Грузии не очень хорошо относится к России. И не очень хорошо относится к путинскому режиму, и даже на русских это иногда ретранслируется и достается им. Вот. И, конечно же, правительство должно реагировать на то, что их электорат думает, и поэтому очень многие условно формальные антироссийские резолюции Грузия может поддерживать. Она удовлетворяет тем самым ожидания своего электората, при этом фактически, ну, это же не, мало чего значит. Вот. Армения может быть, может в аналогичном ключе колебаться, чтобы как-то надеяться на поддержку России. Понятно, что, несмотря на все эти сложности, которые сегодня есть в отношениях между Россией и Арменией, Армения остается шансом России остаться на Южном Кавказе, сохранить свое влияние в регионе, да, помимо сепаратистских образований в Грузии. Вот Армении это важно. Понятно, что Россия не в восторге от там, союза Турции и Азербайджана. Опять же, там сложная конфигурация взаимоотношений, если вы просто посмотрите эту конфигурацию Россия, Иран, Турция, ну, это сложно, да, и Армения тут важный элемент во всей этой конфигурации, и Россия, конечно же, не хочет, чтобы она просто исчезла с карты, например, да, сейчас об этом речи не идет, но допустим, вот если так вопрос ставить. Вот. И понятно, что сейчас Россия просто не может помочь Армении. Она не может оказывать существенное влияние на Южном Кавказе. Да, эта ситуация может измениться. И поэтому и правительство Армении может колебаться в зависимости от того, как будут освобождаться ресурсы России.
Да, нас зрители тоже из Грузии пишут, и у нас коллеги сейчас частично находятся в Грузии. Напишите, пожалуйста, друзья, подтвердите или опровергните тезис Александра о том, что там русофобия присутствует. Ну, не все об этом говорят, просто интересно. Тем не менее, мы ждем зрителей из Грузии, в том числе.
Знаете, я был недавно в Тбилиси, так. Я общался с самыми соевыми релокантами. Вот теми самыми, которые, не знаю, которые муху не обидели бы в Москве, с которыми мы еще по Москве знакомы. Которые в целом хорошо относятся ко всему западному миру. Принимают весь тот комплекс проблем, связанных с имперским наследием России. Есть у них какая-то колониальная травма по этому поводу. Да? Они готовы извиниться за имперскость. Вот. И даже они мне поголовно все говорили, что да, русофобия в Грузии есть. Ну, просто потому что она есть. Потому что после войны 2008 года действительно очень серьезно изменилось отношение в грузинском обществе к России.
Да, возможно, что после принятия закона об иностранном влиянии еще хуже станет, но посмотрим. В любом случае, коллеги из Грузии выходят регулярно, будут нам рассказывать. Ну и, друзья, вы тоже в комментариях пишите. Что касается, еще раз, вот целей Зеленского, а не было ли у него задачи привлечь на свою сторону все-таки некоторые страны глобального юга или БРИКС? Потому что, в принципе...
Нет, ну, это программа максимум. Нет, понятно, он обращался к Китаю, его обращение знаменитое, что он может помочь. Понятно, что сейчас в условиях, когда Запад уже пальнул из всех орудий, и по факту простора для дальнейшего санкционного давления нет, да, для дальнейшей эскалации почти нет, то есть, ну, что дальше? Дальше только войска западные в Украине, это вряд ли тот уровень эскалации, который западные страны могут себе позволить. Вот, а так все этапы пройдены, да, поставки летальных оружий пройдены, поставки бронетехники пройдены, сейчас вот идет поставка самолетов, вроде как задерживают, да, колебается Запад, но, судя по всему, будет это спокойно преодолено, и будут и самолеты поставлены. Тут он достиг вроде как всего, что мог. Ну, просто большего от Запада он получить как будто бы не может. Только речь о размере траншей, которые будут обеспечивать эти поставки военной техники. Вот. Страны глобального юга же вообще, да, очень перспективны в плане возможного давления на Россию. Но успехов нет, пожалуй, на саммите.
Да.
Вот и все, что можно сказать.
Увы, но вот, например, министр иностранных дел Турции с вами бы не согласился, он как раз на саммите тоже был, и процитирую, что он сказал. «Перед нами украинский мирный план, и Россия недавно предложила определенные условия. Вне зависимости от их содержания, это важные шаги, проблеск надежды для начала переговоров и окончания конфликта. Вот как раз по поводу мирного плана, формулы мира, которую предложил Владимир Путин накануне саммита, как раз вот вы в телеграм-канале тоже об этом писали. Насколько она вообще реализуема?
Ну, в полной мере она нереализуема. Но надо понимать, что это программа максимум. Что идет от Путина, что от Зеленского. То есть мы видим, что в этой войне нету истории про то, что одна из сторон близка к капитуляции, близка к разгрому. Там российский триколор над Верховной Радой или, наоборот, украинский флаг над зданием Госдумы. Ну, вряд ли такое будет. Да? Поэтому явно придется сторонам рано или поздно искать компромисс. Самый вероятный компромисс – это остановка на текущей линии разграничения. Ну, просто по опыту предыдущих конфликтов мы это видим. По ранним сообщениям российской стороны мы вроде как считываем, что она именно этого и хочет, это ее удовлетворит. Вот. Требования России, ну, они правда, они, к сожалению, большую их часть нереализуемы. Там есть компромиссный пункт. Там есть пункты, которые, там, условно, вот про денацификацию. То, что Путин понимает под денацификацией, и как он это декларирует, это можно ничего не делать и заявить о том, что денацификация исполнена. Ну, потому что, ну, как бы, если формально к вопросу подходить, есть ли в Украине закон, который ограничивает пропаганду нацистской идеологии? Да, есть. Прямо запрещающий закон. Есть. Вот. Вопрос просто, как к нему относиться. Вот захотите в ходе переговорного процесса запятые переставить в этом законе и скажете, мы добились денацификации. Вот за это умерло 1000 русских людей, за то, чтобы запятые в законе переставили, например. Да? Вот. Но по гарантиям...
Как-то, да.
По гарантиям же самая главная проблема. Там еще вскоре после этого в очередной раз публиковался текст Стамбульских соглашений. Путин хочет ориентироваться именно на Стамбул, на Стамбульские соглашения, которые начинались еще в Беларуси формулироваться. Тогда казалось, что как раз ситуация близка для Украины к капитуляции, да, российские войска под Киевом. российские войска повсюду. ВСУ вроде как почти разгромлены. Запад колебается, не знает, что делать. Да? Финны там хотят войти в НАТО, их премьер-министр успокаивает. Говорит, не-не-не, не надо, сейчас все закончится, и потом мало ли... что с нами будет. Вот. В этой ситуации начинают формулироваться Стамбульские соглашения. Это капитуляция в чистом виде. Однозначно это капитуляция Украины. Тут споров нету. Но Путин на них опирается, когда говорит о международных гарантиях. А ведь там вот очень важный нюанс связан с этими международными гарантиями, которые обещаны Украине. Их нет. Просто в Стамбульских соглашениях нет. Там написано, что международные гарантии заключаются в том, что вот есть список стран-гарантов, куда входит Россия. То есть Россия, там Беларусь, Турция, условно, Франция, Германия, США, кого хотите, вписывайте, но есть Россия. И в случае, если на Украину кто-нибудь нападет, то все страны-гаранты обязаны собраться, согласовать общую позицию и ее реализовывать. Ну вот представьте, если Россия нападет, она должна сама определить, что делать с этим странам-гарантом. Но это же понятно, что никакие гарантии реально не работают. Ну, там, в теории, если только Польша бы напала на Украину, может быть, в этом случае гарантии бы заработали, но это скорее фантастический сценарий сегодня.
Да, ну вот это очень важный момент, хочется зафиксировать. И для наших зрителей, если кто не читал, Нью-Йорк Таймс опубликовал как раз впервые первый текст вот этих вот соглашений стамбульских от апреля 2022 года. Дело в том, что очень много спекуляций было на фоне этих соглашений и со стороны российской пропаганды, и даже со стороны антивоенных, и журналистов, в том числе, мне кажется, вот Юлия Латынина об этом говорила, Соловей Валерий тоже, о том, что, дескать, тогда Украина отказалась, хотя вот был реальный шанс закончить войну. Но в самый последний момент, и вроде бы она даже уже была согласна, но в самый последний момент появился Борис Джонсон из Великобритании и перевернул игру. То есть это не так, если учесть вот этот новый текст, полный текст соглашений, потому что раньше мы только отрывки какие-то видели.
С самого начала было понятно, что это не совсем так. По ключевым пунктам не договорились. Первое, что важно отметить, конечно, то есть сейчас скажем, что позиция Запада важна, сейчас ее обозначу, вот, но по ключевым пунктам в соглашении договоренности не было. По демилитаризации, а Россия как видела демилитаризацию, она предложила перечислить все параметры ВСУ и ограничить их каким-то численным выражением. Вот у нас уже давно, довольно на самом деле, есть возможность посмотреть, какая была позиция Украины, сколько у них должно быть ВСУ, бойцов и прочего техники, какая позиция России. Там по некоторым позициям 8 раз расхождение. Но это очень далеко от компромисса, очень далеко, бесконечно далеко. Вот. И не договорились по гарантиям. Украина говорит, чтобы каждая страна гарант сама гарантировала, да, независимость Украины, что в случае, если Россия напала, все-таки там, условно, Великобритания могла бы не спрашивать у России, как ей защищать Украину, да, вот, а Россия нет, она настаивала на своей формулировке. Это, на самом деле, ключевые пункты. По ним не было договоренности. То есть были договоренности, там, по денацификации, опять же, там был список законов, которые предстояло изменить Украине, список реформ, все это можно было разговаривать. Эти вот изменения, которые там где-то косметические, где-то довольно важные, вот, там, защита русскоязычных, все это очень интересно, это действительно то, где можно было прийти к компромиссу, но вот это же ключевое. Армия и, собственно, гарантии. Два ключевых вопроса, по ним не было договоренностей. Касательно Бориса Джонсона, ну, там же это цитата из интервью, собственно, члена украинской делегации. Вот, и он же в интервью у нас говорит, что на самом деле это не так происходило, что прилетел Борис Джонсон, и Украина прекратила договариваться. Вот там вот просто через запятую, понимаете, стоят эти утверждения. Одно, где сказано хронология, что Борис Джонсон прилетел и сказал, давайте просто воевать. И мы, в общем-то, пошли на это. А другое, где он объясняет, что это не Борис Джонсон решал, и что это не просто так, что он сказал нам, и мы исполнили. Вот второе, российской пропагандой осталось незамеченным. Первое, разумеется, растиражировалось. Вот. Конечно, Запад играл роль, он... дал киевскому правительству понять, что в случае продолжения войны Киев получит всю возможную военную помощь. Вот что было дано понять. И это дало основание Киеву продолжать боевые действия. В тот момент они надеялись на успехи на поле боя, и они, надо сказать, их в тот момент достигли. Да? То есть ситуация после Стамбула на фронте для Украины менялась в лучшую сторону.
Ну, то есть, ни этот саммит мира в Швейцарии, ни, значит, ультиматум, как сейчас называют, или формула мира Владимира Путина, нас к миру пока не приближают, вот, в ближайшей перспективе.
Ну, нет, вообще, давайте, справедливости ради, приближают. Как вот. Бескомпромиссность пропадает, да, то есть, Зеленский отходит от того, что все мирные переговоры только Россия уходит на границу 91-го года, а дальше обсуждаем репарации, от этого он отошел. Это важно, это более компромиссно. Путин озвучил хотя бы какую-то программу максимум внятно. Это тоже довольно важно, потому что внятная программа максимум — это лучше, чем невнятная программа вообще. То есть все время задавали вопросы, что такое победа России, да, и каждый рисовал свои границы, да. Вот даже после того, как Путин опубликовал вот это вот самое, ну, заявил о том, что он хочет, а именно там... В общем-то, всю Россию по Конституции он хочет, потому что сделал Россию по Конституции такой, что она ему не... Ну, суверенитета нет над Херсоном и Запорожьем. Вот. Многие же пропагандисты, на самом деле, даже расстроились. И вот там, условно, Маргарита Симоньянова сказала, ну вот они же откажутся, да? И, значит, раз когда они откажутся, тогда уже и Одесса будет. Потому что наши самые там рьяные Z-патриоты уже давно грезят о Новороссии, там, от Харькова до Одессы. Вот. И то, что озвучивает Путин, это не та программа «Максимум», которую представляет себе в голове Z-патриоты. Да? И в этом плане тоже ближе к компромиссу, потому что, ну, теперь можно обсуждать. Да? Дальше при обсуждении вполне может оказаться, что, ну, все-таки, может, и не вся Запорожская область. Потому что представить, что ВСУ возьмут и сдадут Запорожье России, ну, очень сложно. Вот только в случае полного там военного разгрома, тотальной военной доминации, ну, потому что Запорожье даже не контролировалось Россией. Вот на каком конституционном основании мы включаем Запорожье в состав России? На основании референдума в Запорожской области, в которой не находилось Запорожье, ну, то есть в огрызке Запорожской области. На этом основании мы считаем, что Запорожье, оно тоже вот часть России. Но это же ерунда. Вот Запорожье – это будет крупнейший город, занятый в СРФ в этой войне в случае выполнения требований Владимира Путина. Не было таких городов такого размера, не было захвачено российской армией. Вот. С Херсоном тоже, ну, честно говоря, сомнительно. Там как раз позиции для обороны довольно удобные у ВСУ. Есть сомнение, что он будет сдан без, опять же, той самой полной военной доминации.
Так. Котик. Да. Так, тут вопросы задают. Ну, в целом, мне кажется, вот, дорогой наш уважаемый зритель, друзья, спасибо большое, что вы так активны в чате. Александр уже на это ответил. Что касается нашей внутренней повестки. Александр, смотрели ли вы фильм «Издание проекта» о Кадырове? Успели ли посмотреть?
Я сейчас его досматриваю. Я еще посмотрел только первую половину. Вот. Ну, вроде добротное документальное кино. Мы, ну,
ничего нового нету?
Что-то новое там как раз есть у них, судя по тайм-кодам, что они там... Ну, насколько я понимаю, все равно же расследования были по поводу мамы Адама Кадырова и по поводу других там деталей биографии нашего дорогого Рамзана Ахматовича. Просто это все собрано воедино. Это важный материал, действительно. Об этом важно говорить. Вот. Есть какие-то заигрывания с конспирологией на тему начала Второй Чеченской, что мне не понравилось. Вот. Что вот... откроются архивы ФСБ, и мы больше узнаем о взрывах домов. Не, ну как бы такая формулировка, она обтекаемая, она позволяет ее даже принять. Наверное, откроются, наверное, больше узнаем. Ну, но понятно, что такой формулировкой и там построением нарратива авторы заигрывают с конспирологическими теориями на тему того, что сам Владимир Путин взрывал дома, что, честно говоря, невероятно сомнительная конспирологическая теория при всей ужасности там Владимира Путина. Это не похоже на него.
Да. А по поводу наложниц, жен, любовниц и так далее. Вот вчера как раз Лиза Лазерсон с Олегом Кашиным здесь обсуждали и говорили о том, дескать, ой, с Михаилом Световым, прошу прощения, что, может быть, наоборот, вот такое представление Рамзана Ахматовича на российскую аудиторию действует вполне себе комплиментарно, что он такой вот молодец, настоящий мужчина, ну и так далее. То есть в целом этот фильм никого не удивил, и даже, может быть, наоборот, реклама какая-то Рамзану Ахматовичу
была. Ну, не знаю, насколько там братоубийство, там еще какие-то темы. Ну, не очень это нравится россиянам. На самом деле, у нас просто проблема в том, что социологии в стране свободной нет. Вот. Россияне не очень хорошо относятся ко всей этой чеченской теме, проблематике. И, опять же, опираясь на наших Z-патриотов, среди которых очень много националистов, они-то Третью чеченскую войну не ждут, а готовятся. Да? И у них есть вполне себе понимание, что с Чечней будет больно, что Чечня – это проблема, которую так или иначе придется решать. Понятно, что громко об этом вот так вот прямо заявлять сложно, потому что придется извиняться. Потому что сейчас, ну вот, Чеченская республика – это субъект Российской Федерации, который более значим, чем любой другой субъект. Ну, вот так получается, что у нас... Вот вы можете, например, раскритиковать Москву, находясь в Москве. Вам за это ничего не будет. Вы можете раскритиковать Собянина за переложенную плитку. Если вдруг сын Собянина публично изобьет кого-нибудь на камеру, вы можете про это записать видео в своем блоге, вы можете публично об этом говорить, и вам ничего не будет.
Не заставит извиняться. Ну,
да, более того, вероятно, извинится сам Собянин. И, возможно, сын Собянин тоже извинится. Это вот в Москве это возможно. А если в Чечне что-то такое происходит, ну и тут извините, тут как бы они особая каста людей. Вот, ну, можно сына Рамзана Ахматовича бить задержанных. Ну, просто вот можно. Вот, захочет, как бы, такие риторические вопросы, да, что если он захочет там завтра изнасиловать какую-то девочку, значит, изнасилует. И тоже ему ничего за это не будет. Ну, потому что, ну, вот он захотел. Вот, и, ну, и что? И все. Ну, как бы в лучшем случае там родители получат деньги. Скорее всего, на этом все и закончится. Вот. Потому что можно. Вот. И это не нравится никому. То есть, если вы думаете, что путинистам это вот прям всем поголовно нравится, это не так. Даже условным, хотя путинисты – это довольно мелкая прослойка населения, вот, именно как идейные, потому что Путин не представляет собой какую-то особую идею. Это скорее так просто государственники, там, патриоты, националисты, которые попутчики с Владимиром Путиным. Вот, им всем не нравится это. Ну почему? Потому что вот как это работает? Почему сыну Кадырова можно, а сыну Собянина нельзя? И даже вот на этом примере. Ну вот несправедливо это.
Да, вот вы как раз на прошлом эфире с Лизой Аникиной обсуждали историю, когда за девушкой чеченской в полицейский участок пришла целая группа родственников, и полицейские как раз-таки, они все-таки ее, ну, защитили, можно сказать, ну так, относительно, но тем не менее, потом ее правозащитники вывезли из страны. То есть вот такая мера, единственный способ спасти эту девушку, это вывезти из страны. Вот это вот тоже...
Российские полицейские, да, спасают русских девушек. От чеченских, в общем-то, представителей.
Ну,
да, ну, от чеченских граждан наших, нашей необъятной, вывозя русскую девушку из России. Ну, вот просто, ну, это же великолепно. Да? Это тоже никому не нравится. Вот тоже тогда было единение и Z-патриотов, и не Z-патриотов. Все просто кричали, что это какой-то вопиющий трындец. Это ужасно. Ну, то есть, такого быть не должно в Российской Федерации.
Да, но тем не менее, там тоже рассказывается про вот структуру власти в Чечне, все посты занимают родственники, да, Рамзана Ахматовича. Ну и вот как раз новость вчера была о том, что Владимир Путин вот, подписал указ о перестановке в Министерстве обороны, и вот тут говорится о том, что назначил троих заместителей новых, среди назначенных Анна Цивилева, и по данным расследования является она родственницей Путина, двоюродной племянницей. И еще одним заместителем министра обороны назначен сын бывшего премьер-министра Павел Фродков. И получается, что система, она тоже превращается в такую клановую. Ну, вы тоже об этом частично разговаривали, но тем не менее, нет ли такой чеченизации вот всей России сейчас? Не происходит ли она? Или это, в принципе, давний процесс, и ничего такого нового в этом нет, что дети, значит, племянники, троюродные братья...
У нас есть в Минсельхозе есть такое, да, ну, вот, давно да. уже. Вот. Но масштаба особого это явление все-таки не имеет. Да? Обычно детям все-таки отдаются какие-то второстепенные посты. Угу. То есть, если бы была чеченизация, то у нас бы две дочки Путина занимали, ну, это должность, наверное, премьер-министра и спикера Госдумы. Вот так вот, наверное, было. Вот. Они там в ровесники Диджицейта играли. Вот. Все-таки нет у нас такого. Не тащат во власть. Видимо, какие-то дети просто проявляют к власти интерес. Ну и как любимому чаду не отказать? Есть возможность, и потихоньку пристраиваем. Возможности это есть, тенденции нет. Тенденции на превращение России в такое феодальное государство с определяющим родственным фактором, ну, нет. К счастью, пока мы об этом говорить не можем. Вот. Есть какие-то там мелкие штуки, связанные с кумовством коррупцией, вот, которые были уже очень давно и долго существуют в России. Вот. Я бы не стал выделять тенденцию, и я бы не сказал, что эта условно система будет так воспроизводиться. Mm-hmm. Нет, не будет. Эти дети, то есть это бедные детишки по сравнению со своими родителями, которые не привыкли к аппаратной борьбе, не привыкли выгрызать там свое место, они очень быстро отойдут в сторону, когда их родители, в общем-то, потеряют влияние. Ну, потому что, к сожалению, это так работает.
Александр, вы сказали, что Z-военкоры, например, они к Третьей Чеченской войне готовятся даже, не ждут, а готовятся. А готовится ли демократическая оппозиция, ну и в целом, прорабатывается ли вопрос, что делать в перспективе при смене режима, допустим, с вот, республикой, со взаимоотношениями с этим регионом?
Да, ну, на самом деле нет. То есть, потому что нет четкого плана, условно, у российской демократической оппозиции на то, что вот делать в ближайшую пятилетку, например. Угу. Вот, если мы честно спросим, есть ли план, да, вот да, действительно, пять лет. Ну, понятно, увеличивать аудиторию, увеличивать свой электорат, это все понятно, это любая политическая сила делает непрерывно. Это да. Это вполне себе. Распространять свои ценности тоже, да. Вот. Но ну, непонятно, умрет Путин в эти пять лет, не умрет. Важнейший фактор. Умрет Кадыров или не умрет? Еще один важнейший фактор. Вот. И от этого пляшут. Так что я думаю, что на самом деле во многом и демократическая оппозиция из этого военкора, патриоты тоже будут импровизировать, исходя из тех обстоятельств, которые сложатся на момент, когда в Чечне возникнет очередной кризис, а он явно возникнет.
Да, но хотелось бы к импровизации быть готовым. Все-таки Александр заговорил про пятилетки, поэтому, друзья, вот, внимание, книга Олега Хлевнюка «Сталин. Жизнь одного вождя». Вот, пятилетние планы. Это shop.diletant.media. Заходите на этот сайт, чтобы поддержать работу сотрудников «Живого гвоздя». Вот, у Александра тоже эта книжка есть. Я как раз хотела спросить, читал ли он. И вот, да, Александр, расскажи тогда, как тебе книга? Стоит ли она внимания нашей аудитории «Живого гвоздя», тем более, что они таким образом сможет поддержать работу независимого медиа? Да.
Хорошая книжка, на самом деле. Олег Хлевнюк – один из виднейших исследователей сталинизма в современной России. У него есть несколько биографий Сталина. Это одна из самых популярным языком написанных. То есть она простая, легко читается, приятно читается, вот. Раскрывает все базовые вопросы сталинизма, на мой взгляд, в достаточном уровне для такого продвинутого любителя истории. Вот. Хорошая книжка. Мне больше нравится его книжка «Хозяин», где больше посвящено внутрипартийной борьбе. Но это тоже, на мой взгляд, замечательно.
Ну, на ваш взгляд, объективная оценка дается? Как
Видно, что он не любит Сталина, скорее. Скорее ему не нравится. Но он старается от этого, опять же, видно, что он честно старается от этого отойти и дать разный взгляд, выделить преимущества какие-то, да. Когда у него у самого на лекциях спрашивают про преимущества Сталина, он честно там отвечает, например, про то, что он действительно учился на ошибках, показывает результат этого обучения над ошибками, там, например, на разнице в пятилетних планах, да, и в подходах к этим пятилетним планам. Вот. Вот, о том, что каждый раз все-таки все лучше и лучше получалось. Меньше и меньше проблем было. И до такого ужаса, как в первую пятилетку, не доходило. Вот. То есть, если там, условно, какая-то часть нашей аудитории просталинская, ну, наверное, эта книжка ее не удовлетворит настроением. Ну, все-таки, да. Настроением автора, оно скорее... Она точно не просталинская. Он скорее ближе к вот к этим либеральным исследователям, которые... в лучшем случае просто прохладно к этому вопросу подходят, которые стараются быть объективными через силу. Ну, то есть это, он старается быть объективным, но у каждого это получается только в меру.
Да, друзья, поэтому заходите на сайт shop.diletant.media. Олег Хлевнюк, «Сталин. Жизнь одного вождя». И можете также поддержать «Живой гость» по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. Тем более, вот Александр такую развернутую рекламу дал и небольшую рецензию книги. «Захват заложников», который у нас произошел недавно в ростовском СИЗО. Александр тоже об этом писал в своем телеграм-канале. Вроде бы были ликвидированы заложники, ликвидированы террористы. Да, заложников отпустили, их двое было, мы напомним. Как это можно вообще в целом прокомментировать? Вот как раз вы правильно написали о приоритетах вообще властей сегодня в плане безопасности граждан Российской Федерации. Вот, например, сейчас вот буквально 15:30, да, будет продление ареста в Басманном суде журналистки Надежды Киворковой. Я прошу нашего режиссера показать ее фотографию. И вот ее как раз обвиняют в оправдании терроризма, да, вот, пожалуйста, Надежда Киворкова, вот опасный, опаснейший просто преступник, да. Сегодня также хочу сказать, что к журналисту Сота Вижн, тоже попрошу режиссера показать фотографию, Артему Кригеру, нашему коллеге, пришли с обысками, 4 часа длился обыск, потом его задержали, находится на допросе в Следственном комитете, и предполагают коллеги Сота Вижн, что Артем может проходить по делу об экстремистском сообществе ФБК. ЛПК, как и его коллега Антонина Фаворская, которая уже в СИЗО несколько месяцев сидит по этому делу. И вот, получается, такие у нас приоритеты. Вот у нас главные преступники, это Артем, парень, прекрасный журналист, это Надежда Киворкова. И настоящие террористы, которые взяли заложников, но почему-то их все прошляпили. Вот как это можно объяснить?
Ну, слушайте, коварство врага не знает пределов. Ну вот, вы понимаете, мы задерживает наша родина прекрасная по террористу каждый день. Вот, действительно, вот, понимаете, задержали опасного террориста-экстремиста Бориса Кагарлица.
Абсолютно.
Признали террористической организацией ЛГБТ. Признали террористической организацией движения «Ямы Фургал». Да. Удальцов у нас экстремист-террорист. Вот еще одна у нас вот прекрасная террористка-экстремистка, только что фотографии показывали, будет сидеть в тюрьме. А Владимир Путин же совсем недавно сказал, Россия не может быть целью атак для исламских фундаменталистов. Как бы, следовательно, можно немножко ослабить хватку в их направлении, потому что главное все-таки это вот следить, чтобы Борис Кагарлицкий не захватил заложников, да? И поэтому, видимо, пока следили за тем, чтобы такие вот наши главные враги не захватили заложников, эти воспользовались, да? И обратите внимание, как-то у них флаг оказался исламского государства, запрещенного на территории России террористической организации. Как-то вот они как-то в камеру им пронесли. Я вот не знаю, если... завтра там Илья Яшин пойдет в побег, он, у него будет выяснится, что у него в камере там флаг ФБК, и он за ним, да, копал, как в побеге из Шоушенка, вот этот туннель. Или прекрасный все-таки фильм, почему-то... Или, да, или у Ильи Яшина нету флага ФБК, а у этих какие-то преференции, да, были. Вот. Но если говорить об этом серьезно, ну, там понятно, что просто какие-то нарушения протокола безопасности были, вот, которыми воспользовались террористы, не, долго не планируя это, там, видно, что ну, план был надежный, как швейцарские часы, взять какие-то там заточки и угрожать ими охранникам в надежде, что вам за то, что вы заточкой угрожаете охранникам, дадут коридор до границы. Ну, это, конечно, прекрасная надежда, но вот я с самого начала там условно с всем, с кем я обсуждал эти новости, говорил, что ну, ликвидируют их, скорее всего. Ничего серьезного они не представляют, это ничуть не... Там, теракты чеченцев в нулевые годы или там, ну, в 90-е, это не тема, когда у вас больницу захватывают вооруженный до зубов отряд бойцов, да, чеченских, и вы понимаете, что вы не можете его штурмовать нормально, даже вот просто, если бы вам нужно было штурмовать, вы бы этого не смогли сделать. А тут они еще и заложников выставляют к окнам и усложняют задачу вам. Вот. Это история про такую скорее случайность, связанную с безалаберностью местных сотрудников. Ну, про отношения, конечно, тоже можно подумать. Вот на этот флаг посмотреть, да, на бородки прекрасные ваховицкие, вот. Великолепно. Ну, и, конечно, заявление Путина тоже. Я, на самом деле, прелесть ради, я думаю, что Путин просто ерунду сказал, не подумав, что исламское государство относится к исламским фундаменталистам, к этому течению, запрещенному в Российской Федерации террористической организации. Потому что по ну, классическому определению исламские фундаменталисты — это все, кто хотят откатиться к исламу, и так или иначе все, кто выступает за построение какой-либо формы исламского государства, это фундаменталисты исламские. Да? И салафиты, и, конечно же, самые там, успешный пример такого фундаментализма — это Иран. Вот, наверное, Путин имел в виду Иран, может быть, только. Ну, непонятно, почему он, зачем он это сказал. Может быть, Иран и Талибан он имел в виду, то есть вот, успешных исламских фундаменталистов. Но в итоге получилось очень комично, да, когда Владимир Путин говорит, что не может быть Россия просто целью атак. Ну, не может же быть. Ну, вот просто не может. А она берет и становится целью этих атак. Ну, всех вербуют в Украине, я уверен.
Ну да, вот недавно Бастрыкин, кстати, тоже заявил, безапелляционно сделал уже заявление, что есть следы, вот действительно, украинские в терактах.
Я хочу обратить ваше внимание, все-таки товарищи вот этих вот, которые захватили заложников, их все-таки ликвидировали неподалеку от границы с Украиной. Все-таки тоже ж, надо знать.
А,
да?
Вот как
все-таки,
раз, да, все-таки, это же да? Ростов.
Так что след, я думаю, что очевиден. Так что...
Возможно, что кто-то там окно подготовил. Да, вот попрошу про Бориса Кагарлицкого еще раз просто напомнить нашу аудиторию. Вот как раз Борис Юльевич его недавно отклонили кассацию и оставили в силе приговор 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма. Вот опасный террорист, экстремист, который вот-вот сбежит, да, и захватит заложников. И вот сейчас до сих пор он там сидит, и неизвестно, как теперь его вытаскивать после уже кассации, но у адвоката вроде бы есть план, будем смотреть, что из этого получится, будем смотреть. Потому что у нас, конечно, и... Ну нет, там уже дело другое. Хотела вспомнить про Олега Правозащитника из вот, мемориала. Да. Да, друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Пишите тоже вопросы, задавайте Александру. Что касается Владимира Путина, которое сегодня нам объявлено было, что он едет в КНДР, но сейчас вроде пока что он находится в Якутии в данный момент, но как бы... По пути к Корейской народной демократической, не побоюсь этого слова, республике. Я вот просто хотела зачитать цитату Александра Гельча Дугина, нашего уважаемого философа русского. Вот, смеяться на Чучхе может только невежа или презренный либерал, раб Запада. Нам нужна такая же идеология, русская Чучхе. То есть, такое...
Это у меня, это у вас, ага. Это что-то.
Да, такое? Да, все уже прошло. Да, спасибо большое, Андрей поправил. Это у нас, с нашей стороны. Александр Понятно. Здесь ни при чем. Извините, дорогие зрители. Вот видите, на Дугине у нас немножечко звук сломался. А зря, слова-то интересные. Вот, нам нужна нам, Россия, такая же идеология: русская Чучхе, то есть царство русского субъекта, могущество и власть русского дозайна. Путин едет в Корею. Кажется, что большой едет к маленькому, но гордому. Это не снисхождение, это диалог субъектов. Чучхе едет к Чучхе. Вот, Александр, как вы считаете, Владимир Путин, он с такими же настроениями вот едет в КНДР или все-таки он как-то более...
Не, ну я надеюсь, что нет. Я думаю, что нет все-таки. Владимир Путин, там, опять же, да, надо сказать, что он либерал в экономическом плане. Да, несмотря на то, вот на пересмотр итогов приватизации некоторые, да, и на прочие нюансы, против которых он ранее яростно выступал. Вот. Он явно остается экономическим либералом, рыночником. Более того, у него там есть какие-то остатки политического либерализма, по крайней мере, на словах, и которые он там продолжает повторять. Поэтому нам представить, что Россия превратится в Чучхе по воле Владимира Путина, ну, довольно сложно. Хотя, наверное, Александру Гиревичу этого бы очень хотелось. Я хочу вот другую цитату Александра Гиревича из журнала его 90-х годов зачитать. Я как раз просто сейчас вспомнили мы про него. Я сценарий готовлю про геополитику, как политическое течение. И, конечно же, Дугин тут очень важен. Вот, и вот Дугин пишет, интересно. «Фашизм интересует нас духовной, идеалистической стороны, как идеология, пытающаяся через обращение к национальному фактору преодолеть классовые противостояния в обществе. Нам также симпатичны идеи героизма, самопожертвования почти орденского, рыцарского типа, которые неразделимы с фашистским стилем». Вот. Это вот просто великолепно. Нет, мне кажется, что то, что Дугин это вот такой пытается быть идеологом путинского режима, это весьма показательный момент.
Да, Александр, а вы за протестами студентов РГГУ не следите? Вот у них как раз буквально в субботу, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли в субботу, то ли в воскресенье анонсировали конференцию вот, по итогам. Напомню нашим зрителям, что в РГГУ создана вот новая политическая школа под руководством Дугина, школа имени Ивана Ильина. И студенты, они протестовали активно против этого, вызывали ректора, хотел сказать на камеру, нет, на переговоры, дебаты у них были. Вот что сейчас, если следите, может быть, не следите, и просто если следите, то как считаете, есть ли шанс все-таки добиться своего и переименовать эту школу? Потому что пока что вроде бы как все тщетно. Дугин также руководит школой, школа не переименована, несмотря на протесты, которые идут уже не один месяц, кстати.
Вряд ли.
Да? Так. Ага, да, пожалуйста.
Да, у меня тут что-то микрофон переключился. Сейчас, секунду.
Сейчас слышно.
Ага, все. Так, раз-два. Ага, да, шансы есть, но я бы не сказал, что они очень высокие. Владимир Путин сам высоко ценит Ильина. Понятно, что российская политическая элита в основном ценит Ильина. Понимаете, даже вот Зюганов занял позицию, что он якобы вот поддерживает этих студентов и выступает против Ильина, говорит, Ильин это же фашист. Вот. А проблема в том, что я-то читал книжки Зюганова. Вот еще один ролик, который у нас сейчас готовится, так. Это вот документальный проект по Зюганову и по его всей биографии. Зюганов в каждой своей книжке боготворил Ильина ранней. У него есть книжка, которая называется «Основа геополитики», он ее начал с цитаты Ильина. Вот, он буквально говорил, он признавался, что Ильин оказывал на Зюганова влияние. Вот теперь вот давайте подумаем. Вот, у нас есть Зюганов, и у него говорит два вот заявления. Первое – это что Ильин – фашистский идеолог. А второе – это то, что Ильин оказывал серьезное влияние на взгляды Зюганова. Вот и как бы что из этого получится? Мне кажется, что Коммунистическая партия Российской Федерации получится.
как вы скептически относитесь к Коммунистической партии Российской Федерации ныне. Но да, что есть, то есть, действительно. И просто вот как раз Михаил Лобанов к нам приходил как-то уже в эфир на «Живой гость», и он рассказывал, что им в МГУ в свое время удалось Александру Дугину просто отстранить от должности, буквально. Но сейчас, наверное, не те времена. Ну, судя по всему, будет сложнее.
Точно не те. Дугин, понимаете, еще фактор. Дугин-то дочь потерял.
Да.
Как бы на этой войне. И, ну, тут представляете, как это верхушечно. То есть вы сейчас из-за каких-то там студентов хотите у человека, который, типа, дочь на войне потерял, вот буквально его хотели взорвать, взорвали дочь, вы хотите у него пост отобрать. Это, ну, это очень сложное решение. Студентов недовольных недостаточно. Пусть это даже единогласно студенты выступили, чего нет, к сожалению, да, потому что часть студентов все-таки других позиций придерживается. Вот, ну, этого бы не случилось. Поэтому, скорее всего, Дугин будет продолжать свое прекрасное дело, вот, будет обучать студентов своим прекрасным идеям. Вот я не знаю, даже плохо это или хорошо. То есть там ведь прекрасно. Вот, кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует мир. Ну вот, вот там такие прекрасные идеи, такого уровня. Да? Не знаю. И вспоминаю, у меня каждая цитата Дугина в голове, одна прекраснее другой. Там. Прекрасная цитата про то, как 9 июля в Славянске 2014 года расстреляли всех мужчин до 35 лет. Вот такая у него была цитата. Вот украинские каратели всех мужчин до 35 лет расстреляли. Тоже великолепная по своему стилю, по своему роду цитата. Дугин прекрасен в чем-то. И вот я не знаю, на самом деле, если бы я был студентом гуманитарного российского вуза, я бы хотел походить к Дугину, послушать его лекции. Потому что там что не изречение, то в граните отливай. Отливай, выбивай.
Да, по примеру Дмитрия Медведева. Да, все. Но Медведев сейчас тоже старается стиль такой свой формировать. Но
Медведев-то вроде как просто притворяется, так кажется, да? Или какие-то другие там факторы на него влияют, какого там изменения состояния. Вот. А Дугин, он живет так, он с самого начала был таким. Он вот прям вот он такой. Просто это вот Дугин, это вот самобытное что-то интересное. Вот при всем при том, что там ужасные античеловечные высказывания, но Дугин — это интересно. Вот его интересно изучать. А Медведев, ну, что-то пытается какую-то там за эту аудиторию привлечь, как-то стать самым гестребиным ястребом, вот, что-то, какую-то нишу пытается занять, да, с тем, что его со всех должностей нормальных турнули, вот, особого влияния, видимо, на внутриполитические процессы у него нет, и он что-то вот пытается. Ну, как бы бог ему судья, пускай что хочет, то и делает, но это не выглядит серьезно и не выглядит искренне, что главное.
Да, вот тут Василиса Коварная, Александр в чате задает вопрос, или даже вот приглашение, вот пусть Александр к нам в Воронежскую область приезжает и посмотрит, как студентам там рты закрывают и отчисляют, или в ВСИН, так, опять, что у нас тут со звуком сегодня, градообразующие 7 колоний, спросите.
Вот извините, мы вот смеемся над Дугиным, а может быть он прав? И как-то вот он все-таки, видите, влияет. Каждый раз, когда плохо говорим про Дугина, у вас со звуком проблемы в эфире.
Кстати,
может быть, что-то в этом есть. Какая-то метафизика, что-то вот такое.
Да. Да, Александр, вот, пожалуйста, Василисе, ответьте, вот в Воронежскую область смогли ли вы приехать, снять, может быть, документальный фильм, потому что у них там беспредел. Вот приглашает вас Василиса.
Слушайте, ну я думаю, что сразу после этого, вот после посещения студентов Воронежской области, я посещу как раз ВСИН, да, проверю, сразу два репортажа сделаю, вот, как бы и с теми пообщаюсь, и с этими, вот, есть проблемы некоторые в этом плане, но в теории, конечно, был бы рад. Студентов в России закрывают... РТ – это правда. Ну, конечно, чистая правда. Особенно в региональных вузах. То есть у нас есть еще... были раньше точно хорошие гуманитарные вузы, в которых многое прощалось студентам, в частности, вышка. Вот, потому что, ну, считалось, ну, гуманитарный вуз, там студенты, понятно, должны как бы рассуждать о многом, и поэтому многое им сходило с рук. Вот. Но за пределами Москвы, Питера... таких вузов почти не было изначально, а сейчас в условиях войны, когда затнулилась администрация большей части вузов, ну, чего стоит ожидать.
Да. И как раз здесь Рома еще из Москвы, 35 лет, задает вопрос. Александр, как вы видите сейчас будущее российских политзаключенных? Можно ли утверждать, что свои чудовищные сроки они не отсидят? Или может, отсидят.
Да, ну, кто как, вот, непонятно, но скорее, ну, зависит от срока, понимаете, до 5 лет вполне вероятно, что отсидят, да, и будут выходить там на свободу по УДО или там не по УДО, ну, короче, со всеми ограничениями сопутствующими, если это не тот политзек, которого решено там не выпускать принципиально, вот, то есть сломанный политзек, который вроде как согласен или уехать, или закрыть рот, такие могут выходить в течение ближайших там 4-5 лет, но дальше там, там большая турбулентность, вот вы говорили о плане демократов, ну, на 5-летку, ну, какой может быть план, ну, вот еще завтра Владимир Путин подавится яблоком, например. Не дай бог, как бы, дай бог ему здоровья, но вот подавится он яблоком. И все планы ваши на ближайшие 5 лет, они летят коту под хвост. Все, у вас все меняется, у вас очень становится ситуация турбулентной, очень много изменений, очень непредсказуемых, и кто знает, кто кого будет сажать завтра.
Да, вот Горленко пишет, ну, Дугин певчик же учил, ничего, умненькая девочка выросла. Ну, это реклама.
Ну, вот видите, курса. Видите, как, угу. Как интересно.
Политическая школа Ильина. Ну, Ильин, вот, нет, вообще в целом, как к этой теме относиться? Вот нужно изучать всякую идеологию, да. Философов, направления, но вот можно ли запрещать, например, вот студенты там начали развивать этот свой протест, начали протестовать против мемориальных досок Ильина и так далее. Нужно ли запрещать вообще вот это? Или там сносить памятники, доски, вот тех деятелей с идеологией, чьей идеологией вы не согласны, считаете ее человеконенавистнической, например?
Или это часть сложная, истории? Это всегда да. Сложная проблема, да, потому что, с одной стороны, конечно же, часть истории, и тут это очень интересный конфликт, когда мы видим, что там условно КПРФ подключается к этому, да, и КПРФ говорит о том, что Ильин неоднозначный персонаж. Да, неоднозначный. Ильин сотрудничал с фашистами, да, сотрудничал. Ильин исповедовал в том числе человеконенавистические идеи. Было и такое у него. Вот, приветствовал приход Гитлера к власти. Было, все было. Вот. Но потом, после этого, КПРФ радостно несут гвоздики товарищу Сталину тому же. Ну что, его нельзя назвать неоднозначным? Нельзя ему сказать, что товарищ Сталин сотрудничал с нацистами. Нельзя сказать, что товарищ Сталин иногда говорил античеловеческие вещи. Нельзя говорить, что он их делал. Ну, то есть, и как бы последовательная позиция тут будет, конечно, сносить памятник и Ильину, и Сталину, да, условно. Но насколько она найдет понимание в обществе, сказать сложно. Вот. Скорее бы, наверное, если быть последовательным, то сохранение там и памятника Сталину, и памятника Ильину, но со всеми нюансами, с объяснением всех нюансов этих персонажей, без героизации. Но, к сожалению, современная российская власть, конечно, хочет героизировать Ильина. Это удобный идеолог. Его идеологические работы отзываются явно у Владимира Путина. Ему они нравятся. Я понимаю, почему. Не потому, что он сотрудничал с нацистами, давайте будем честными, а потому, что он обосновывал, как вот приходить, как Ильин считал, из ненормального советского социализма или вообще в целом из какого-то ненормального общественного строя к нормальному прогрессивному строю через диктатуру. И Путин, а понятно, что он отзывается, Путин не хочет думать, что он строит путинизм. Что он строит вот эту всю структуру, сложную, непонятную, уродливую, надолго. Он хочет думать, что он сейчас диктатор, потому что так надо, потому что у России переходный период, потому что вот был Советский Союз, уродливое государственное образование, по мнению Владимира Путина, можно где-то с ним согласиться, где-то поспорить. И вот будет когда-нибудь Россия, нормальная страна, а сейчас нужна диктатура, и я вот этот диктатор. И поэтому я буду вот это проводить. А после меня вот будет нормальная страна сразу же. Вот. И в этом смысле Ильин важен для сегодняшнего режима. И он, ну, будет занимать существенное место в этой неоформленной путинской идеологии.
Ну, Владимир Путин, он же не только все это делал для того, чтобы сохранить власть, но у него же есть амбиции вот, действительно построить этот многополярный мир, или это все отговорки, на самом деле, только для вот, внутренней, укрепления внутренних каких-то позиций? Ведь сейчас вот это вот как раз мы видим, как к странам БРИКС присоединяются какие-то государства, просятся туда. Вот очень серьезно будут готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет у нас осенью. И так далее. Ну и в целом вот вообще к тем странам глобального юга, которые, да, они все равно осудили, например, агрессию России в Украине, но, тем не менее, они не встают на сторону Украины, вот однозначно, на сторону Запада, и встают на сторону России многие.
Давайте опять вспомним наших дорогого товарища Дугина. У него была прекрасная книжка тоже про геополитику, про то, как России следует себя вести. Это действительно тоже важная фигура в идеологии российской. Вот. И тоже некоторые его идеи отзываются Владимира Путина. Там Дугин писал, что такое глобальный юг, что такое Китай, например, да, и как России нужно действовать с Китаем. Там план Дугина по пунктам, если расписать, это поддерживать сепаратизм в северокитайских тюркских регионах, постоянно быть настороже, и вообще Китай – это одна из главных угроз для Российской Федерации. И плавно переходя от этих вот мыслей Александра Григорьевича Дугина, нужно сказать, что Россия не относит себя к глобальному югу. Она использует глобальный юг, поскольку сейчас есть противостояние с Западом. И это и ситуативно, да, попутчики. Но в целом Российская Федерация продолжает быть частью скорее глобального севера, условно, если уже говорить этим языком геополитики уродливой, то скорее так. И мы видели это и в статье Суркова, который мыслил, что Россия все-таки часть глобального севера, да, не глобального юга. Мы видим даже это по вот этим заявлениям вот путинским о мире. Он что требует? Санкции снимите.
Да.
Снимите санкции, давайте налаживать отношения. Это же тоже важно, потому что, с одной стороны, вроде санкции, это же нам помогают, импортозамещение, все прекрасно, мы с Китаем, у нас будет, да, только лучше, вот мы все сейчас переориентируем на Китай, на юг, зачем снимать? Почему? Зачем восстанавливать отношения? Да потому что надо, потому что выгодно и потому что культурно ближе. Россия культурно ближе к Германии, несмотря на все вот эти вот различия, которые бросаются в глаза, они, Германия и Россия, гораздо ближе, чем Китай и Россия. Вот. И интересы во многом больше сходятся. И вот эти все, понимаете, вот это вот, что мы сейчас вот происходит искривление системы правосудия, когда огромный интерес правоохранителей испытывают к людям типа Бориса Кагарлицкого, а не к настоящим террористам, ведь это тоже когда-нибудь пройдет. И выяснится, что на самом деле там условно у Соединенных Штатов Америки и у Российской Федерации примерно одни враги на глобальном юге в плане вот этих вот террористических организаций. Да, это, понятно, с Ираном сложная тема отдельно, но во многом, да, враги схожи. Вот. И до 2008 года Россия и США вообще были союзниками по борьбе с международным терроризмом. Вполне себе. Вот. И эти времена могут вернуться. И это то, на самом деле, что, на мой взгляд, ждет Россию. Вот. И вот эти вот временные изменения, конъюнктурные, связанные с тем, что вот, ну, к сожалению, да, вот такая политическая ситуация сложилась, Владимир Путин всех переиграл, перевернул шахматную доску, и ну, как бы для России все это кончилось не очень хорошо. Да? Страна, которая во многом полагалась на поставки газа в Европу, лишилась возможности поставлять газ в Европу в значительной степени, не полностью. Вот. Конъюнктурно пока так, пока действительно сближение с глобальным югом. Как только в Украине кризис начнет урегулироваться, как только будут сделаны первые шаги по мирному урегулированию ситуации, причем там не столь важно, на каких условиях, ну, быстрее будет, если там Россия пойдет на уступки, медленнее, если никаких уступок не будет, но в любом случае пойдет и налаживание взаимоотношений между странами там, ЕС и Россией. Да, есть надежды на электоральные там, ожидания там, во многом, да, там условно, что правые победят в странах Европы, что возможно. И эти самые правые, это же главная надежда Владимира Путина, вот, что они позволят России снова налаживать отношения с Европой. Мы видели реакцию на посещение Такером Карлсоном России. Приехал американец. Вроде американец, но наш. Как радостно, что среди американцев есть наши. Вот эти чувства. Да? Это не то же самое, что когда Си приезжал в Москву. Си, это тоже, конечно, радостно, что приехал, вот, что вот все хорошо, но не то же самое.
Александр, буквально 5 минут у нас осталось на местную политику. В Мосгордуму выборы у нас грядут в сентябре этого года. И вот вы репостили Глеба Бабича, демократического левого антивоенного кандидата по Теплому Стану и Конькову. В целом, нужно ли участвовать в этих выборах и вообще, то есть вы поддерживаете Глеба или вообще всех антивоенных, независимых демократических кандидатов, и на что вы рассчитываете с учетом того, что, например, недавно иноагентам запретили баллотироваться на выборы всех уровней, ну и так далее, и так далее.
Участвовать стоит. Любой шанс прорваться и там пустить хотя бы какие-то органы власти адекватных людей, которые настроены продемократически и человечно, в общем-то, к людям, стоит этим шансом пользоваться, потому что потом это очень сильно сыграет. Да, сейчас это кажется, что ни на что не влияет. Более того, шанс такой не очень велик. Но то, что шанс невелик, это не повод и его не использовать. Да. Потери в случае отсутствия результата, ну, минимальны. Ну, придется вам на выборы сходить. Ну, где-то там сходите, подпись поставите. Потратите 2 часа своего времени, в лучшем случае, да, если вы там довольно активный гражданин. При этом хорошо его проведете, я уверен. Да, вам будет нормально. И подпись поставить, вы там с интересом пообщаетесь с ребятами, и на выборы сходить. Ничего сложного в этом нет. Вот. А в случае победы вы получите реально человека, который представляет хотя бы отчасти ваши интересы в органах государственной власти. Вот. Что потом, при турбулентности, которую мы описываем, да, в случае, если все-таки что-то случится с прекрасным нашим путинским режимом, это сыграет свою роль.
Да, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, пойдете ли вы на выборы, собираетесь ли идти и в целом следите за независимыми кандидатами, которые сейчас выдвигаются, потому что там и многие ищут сборщиков подписей, волонтеров, сотрудников, краудфандинговые компании проводят, если так посмотреть, там и сторонники Бориса Надеждина, и организация «Рассвет» партии Екатерины Дунцовой, и гражданская инициатива, и вот Глеб Бабич, левый антивоенный кандидат. Вот интересно вообще, какой настрой. Ну, хотя, конечно, время еще есть, но время летит быстро. И, может быть, как раз сегодня, если кто-то хочет в чем-то поучаствовать, то можно, например, так себя проявить, с кем-то познакомиться, как говорит Александр, ну и, по крайней мере, сформировать какое-то местное локальное сообщество. В любом случае, если, например, раньше, в 2021 году, мы помним, что в Госдуму многие шли от КПРФ, кандидаты независимые, по спискам, но вот сегодня мы видим, во что это превратилось, и мы знаем, что в Мосгордуме, например, вот Елена Янчук, которая прошла, и в частности, и умное голосование поддержала и так далее, в 2019 году, тоже вот все, в следующий уже поток Мосгордумы она уже не пройдет, и там останется вот только Леонид Зюганов, внук Геннадия Зюганова, ну и другие надежные кандидаты, которые все будут делать правильно. Но всех независимых, к сожалению, оттуда убирают, и мы это знаем и по Евгению Ступину, например, ну и вот Дарья Беседина из «Яблок», и Михаил Тимонов из «Справедливой России». В общем, все кандидаты, которые хоть как-то активно проявляли себя, вот, собственно, мы видим, что с ними случилось. Друзья, у нас, к сожалению, уже время подходит к концу. Я сейчас хочу проанонсировать передачи, которые у нас сегодня будут, поэтому вы никуда не уходите. Вот сразу после Александра у нас выйдет Дмитрий Потапенко с традиционным своим экономическим обзором, программой «Курс Потапенко» в 16.00. В 19.05 особое мнение Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которого тоже, кстати, признали иноагентом, и он теперь не сможет, например, выдвигаться в кандидаты в губернатора Санкт-Петербурга, потому что там в Санкт-Петербурге будут выборы губернатора проходиться, что тоже очень важно. Ну, хотя сейчас выбор одно название, но тем не менее вдруг что-то получится из этого. И в 21.00 статус с политологом Екатериной Шульман и Максимом Курниковым, тоже традиционная передача. Александр, спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Вот, будем ждать с нетерпением роликов. Вот тут зрители как раз пишут. И когда вообще, вот спрашивали еще, когда ролик новый выйдет, поскольку уже давно как-то ничего не выходило, то ли 2 недели.
Да, все параллельно несколько готовим роликов, поэтому все сложно. Но вот я надеюсь, что про геополитику... Ну, какой-то ролик, короче, на этой неделе выйдет. Вот. И точно до конца месяца выйдет 2 ролика. Это про геополитику, про советскую документалистику, интереснейший ролик. Он будет не для всей аудитории, но для той, которая интересуется как раз книжкой Хлебнюка, точно подойдет. Вот. Про изменение вот этого вот подхода к факту в советской документалистике. Вот. Да. Поэтому... Будет много чего, просто сейчас вот параллельно над несколькими проектами работаю, поэтому пока вот редко выходит контент.
Друзья, подписывайтесь на канал Александра Штефанова, на YouTube-канал, на Telegram-канал, на «Живой гвоздь». Напомню, что у нас в гостях был блогер, историк, просветитель Александр Штефанов, за режиссерским пультом Андрей Меликов. Меня зовут Женя Родионова. До скорых встреч. Пока.